день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Эхо Вологды» представляет правозащитную программу для автомобилистов «Право руля». Если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, оставляйте ваши вопросы на сайте праворуля.ком или по телефону 741280. А сегодня мы продолжим обсуждать современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Мы – это старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков. Ну и, конечно же, я, Вероника Садыкова, сегодня с вами. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, сегодня мы задаем вопрос, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Как вы считаете, мы ждем ваше мнение по телефону прямого эфира 741280. Именно по этому номеру вы можете поделиться вашим мнением, ну и, конечно же, задать вопросы моему сегодняшнему гостю. Ну что ж, мы продолжаем. Мы все время пытаемся немножечко, так скажем, поговорить об опыте западных стран. У нас это не очень хорошо получается, потому что очень много накопилось вопросов у наших радиослушателей. Но мы сегодня, конечно же, не отказываемся на них отвечать, но перейдем к теме нашей программы. В общем-то, западный опыт. Прежде всего, как мы всегда говорим, да, и очень многие об этом говорят, что прежде всего вот все наши несчастья, все ДТП случаются из-за того, что абсолютно невоспитанные, в общем-то, ведут себя недостойно, мягко говоря, именно участники дорожного движения, как пешеходы, так, собственно, и водители. Вот есть какой западный опыт в этом направлении все-таки существует? Расскажите нам, Олег.
Ну, вы совершенно правы, Вероника. Действительно, начинается вся безопасность движения, начинается у нас со школьной скамьи, наверное, с образовательного процесса, который вовлекает как раз всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, водителей. Ну, водители у нас, как вы знаете, чуть позже садятся за парту уже в автошколе. Угу. Но само-то образование, конечно же, должно начинаться гораздо раньше. То есть это должна быть программа еще в средней общеобразовательной школе, которая позволила бы привить детям, значит, как раз уважение к правилам дорожного движения, уважение к инспектору. Да? У нас вот, к сожалению, все ругают инспекторов ГИБДД. Вот, а какую-то реальную, значит, помощь, значит, и поддержку им никто не оказывает. Они, так скажем, стоят на рубеже всегда. И когда, естественно, он наказывает нас, мы думаем, что вот это плохой, злой человек, да? А на самом деле он профилактическим мероприятием-то занимается. То есть, наказывая, выписывая штраф, он, соответственно, упреждает нас от повторного нарушения, то есть тем самым профилактирует, проводит воспитательную работу с нами. Может быть, это не так выглядит, как, значит, как должно быть, но на самом деле во всех странах мира все понимают, что дорожная полиция или инспекторы, без разницы, как вы назовете, они в помощь участникам дорожного движения работают, а не против них. Вот это надо усвоить. Ну и на собственном опыте хочу сказать, что если правильно себя вести с сотрудниками ГИБДД, уважительно и вежливо обращаться, то никогда никаких проблем у вас с ними не возникнет. Надо искать проблемы, значит, в каждом из нас. То есть кто первый предлагает взятку инспектору-то? Водитель. То есть он первый нарушает законодательство. Почему во всем мире никто даже не помышляет об этом? Потому что он сразу будет закован в наручники и припровожден, значит, в камеру предварительного заключения. У нас же это считается нормой, к сожалению. Поэтому здесь хотелось бы как раз подчеркнуть то, что воспитание надо начинать гораздо раньше. Законопослушный гражданин нам нужен на дороге.
Который, да и не только на дороге.
Да, и вообще, да, в государстве. Вот сейчас возьмите 100 человек на улице, остановите, кто хотя бы раз из вас нарушал закон. Наверное, 99% скажут, что да, мы где-то что-то нарушали когда-то, да?
Нет, я думаю, что, наверное, ответят все, 90% как раз ответят нет, но при этом даже не задумываются о том, что, например, перейдя улицу в неположенном месте, это какое-то нарушение законодательства.
И что это, на самом деле, гораздо серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Вот возьмем, опять же, воспитательный процесс. Если взрослый переходит дорогу, и это видит ребенок, какой вывод он делает? Значит, можно так делать, я пойду то же самое выполнять. То есть, сами своих же детей, некоторые родители, это видно, когда ты едешь за рулем, тащат через дорогу в неположенном месте. Ребенок упирается, а мы его сознательно, значит, заставляем нарушать правила дорожного движения. Естественно, это все у него записывается на подкорочку, да?
И причем мама зачастую говорит, вот мы сейчас с тобой перебежали, только больше ты так не делай, да?
Со мной можно, а самому нельзя, да?
А ребенок никогда не понимает, почему это взрослому можно, а мне нельзя.
Да, ну вот и мы начинали в какой-то из передач, вот я заострял эту тему, что... Как ведется подготовка с детских лет в разных странах мира? Вот я могу повторить, что, допустим, существуют специальные детские клубы в Англии, в Японии. Они там с 60-х годов существуют, и там именно детей обучают правилам дорожного движения. В Германии, значит, обязательно сдача на права на велосипед еще в 4-м классе школы. Обязательно там все ученики, которые хотят ездить на велосипеде, сдают экзамен свой первый по правилам дорожного движения, значит, чтобы они могли перемещаться безопасно. А у нас, посмотрите, у нас даже водители скутеров, да, вот этих вот мотоциклов, которые, между прочим, развивают теперь очень такую приличную скорость, несмотря на то, что двигатель там небольшой, они не имеют водительского удостоверения, они никогда могли не читать и не знать правил дорожного движения, и вот они на таких скоростях, значит, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, а так как он их не знает, он их и будет нарушать, он их просто никогда не учил, и никто с него не требует этого. Он, естественно, попадает в дорожно-транспортное происшествие, и у нас каждое лето идет всплеск именно аварийности водителей вот этих мопедов, мотороллеров, скутеров, как их сейчас называют. Это ГАИ постоянно подчеркивает, что у нас вот с этой категорией участников дорожного движения есть проблемы.
Может быть, это, в общем-то, причина этого кроется в том, что подобный транспорт, как велосипеды и скутеры, у нас как раз рассматриваются не как транспорт, а как игрушка, да? Родители покупают велосипед, вот трехколесный велосипед маленькому ребенку, и считают, что если они потом уже покупают подростковый велосипед или даже взрослый уже большому ребенку, это, в общем-то, из этого же разряда.
Совершенно верно. То есть здесь сам подход, что это транспортное средство, что оно перемещается, причем перемещается с достаточно высокой скоростью, никому почему-то в голову не приходит. Хотя за границей обязательно получение водительского удостоверения на вот этот же скутер. Видите, в некоторых странах даже на велосипед. Надо получать, специально сдавать экзамены.
Кстати, да, вот очень многие, для многих было как раз каким-то открытием, откровением то, что ехать на велосипеде по зебре, пересекать проезжую часть, в общем-то, нельзя, что это нарушение правил дорожного движения.
Абсолютно верно. То есть переходить по пешеходному переходу можно только слезть с велосипеда и катить его, то есть самому перемещаться пешком, а велосипед, значит, катится рукой рядом. Только в этом случае вы признаетесь пешеходом. А если вы едете на велосипеде по пешеходному переходу, то вы являетесь велосипедистом, то есть совсем другим участником дорожного движения, и вам так перемещаться, пересекать проезжую часть запрещается. Это тоже действительно мало кто знает.
Ну что ж, давайте я напомню телефон в студии 74-12-80. Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших звонков и хотим узнать ваше мнение, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Стоит ли нашим детям сдавать на права, так скажем, вождение велосипеда? Да.
Я думаю, и водителям, и родителям-то этих детей будет спокойнее. Когда их ребенок придет из школы и скажет: мама, вот я сдал правила дорожного движения, купите мне велосипед, допустим, да? Вот уже и родителям будет намного проще контролировать его, и гораздо проще будет, так скажем, и самому ребенку перемещаться по проезжей части. Потому что, вот смотрите, велосипедисты у нас абсолютно неправильно перемещаются по проезжей части. Они ездят по тротуарам, навстречу, значит, по встречной полосе, то есть абсолютно нарушая все правила дорожного движения.
То есть самые недисциплинированные, можно так сказать, участники дорожного движения.
Не то, что недисциплинированные, а не знающие правил дорожного движения.
Ну что ж, у нас есть первый звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ирина.
Слушаем вас.
Ну вот хотелось бы, конечно, высказаться по поводу того, что действительно неплохо было бы вести для подростков.
К сожалению, сорвался у нас звонок. Ну вот, Ирина, я так понимаю, одобрила введение, так скажем, сдачи на права именно велосипедистов. А я напомню, телефон студии 74-12-80. Звоните к нам в эфир, расскажите, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Ну, мы надеемся, что Ирина нам перезвонит, если получится, а мы продолжим наш разговор.
Ну, что касается велосипедистов, здесь еще не надо учитывать и такой момент, что их с каждым годом больше становится. Ведь вот эта молодежная культура новая, да, она, значит, так скажем, велосипед, она возводит в ранг достаточно серьезного транспортного средства. И смотрите, сколько у нас подростков, школьников постоянно теперь используют велосипед для перемещения по городу. И уже надо говорить о том, что создавать условия необходимо для данной категории участников дорожного движения. То есть отдельные пешеходные, велосипедные дорожки и так далее. Во всем мире это сделано, потому что там на велосипедах перемещается едва ли большая часть населения. У нас же пока эта часть меньше, но она постоянно растет, поэтому уже для них на стадии проектирования, опять же, новых улиц, новых дорог, надо предпринимать какие-то серьезные технические мероприятия, которые потом позволят, естественно, нам избежать проблем с этой категорией участников движения.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, это Вера, Вологда.
Да,
я бы хотела вот узнать, правильно ли велосипедисты ездят по тротуару среди прохожих. Пожилые люди, бывает, походка не очень устойчивая и может отклониться в сторону неожиданно и наткнуться на велосипедиста. И, может быть, это связано с тем, что они ездят по тротуарам, так как нет полосы движения на проезжей части дороги. У нас в городе, ну, нет, видимо, и они вот ездят по тротуарам. Как это остановить?
Угу. Спасибо вам, Вера, за ваш звонок, Олег.
Ну, совершенно правильно вы задали вопрос. Нельзя перемещаться велосипедистом по тротуарам. Тротуар предназначен только для движения пешеходов. Велосипедисты должны двигаться согласно правилам дорожного движения либо по велосипедным дорожкам специальным, либо по проезжей части, причем на расстоянии от края не более 1 метра.
Угу.
То есть вот их порядок движения. То есть он двигается в потоке транспортных средств обязательно, ни в коем случае не по тротуару.
Ну, вот и... если, опять же, велосипедисты вот так вот поедут в потоке транспортных средств, не увеличит ли это тоже вот, количество ДТП?
К сожалению, возможно и такой вариант, потому что наши улицы заужены настолько, что там и транспортным средством не разъехаться. А если еще и велосипедисты будут двигаться по ним, то, конечно, здесь ситуация усугубляется. Но здесь другой момент. Здесь надо водителям транспортных средств воспринимать велосипедиста как полноправного участника дорожного движения, относиться к нему более внимательно. Вот тогда не будет вот этих аварийных ситуаций, как во всем мире они ездят спокойно. Главное велосипедисту тоже показывать, значит, предварительно жестами, куда он намеревается повернуть и так далее. То есть, когда все будут соблюдать необходимое, значит, правило, да, то здесь проблем с безопасностью никогда не будет.
Ну что ж, мы будем надеяться, что, в общем-то, в этом направлении, что касается велосипедистов, все-таки будет проводиться какая-то работа. Мы очень надеемся, что сотрудники ГИБДД тоже нас слышат и, в общем-то, воспримут, в общем-то, как сигнал к некоему действию. Я напомню, телефон студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков, хотим узнать, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Вообще, насколько это будет полезно, чтобы узнать, каким, что вообще есть, существует и какие это разработки, мы, конечно же, обратимся вновь к моему гостю Олегу.
Ну вот, можно смотреть европейский опыт, можно смотреть... Значит, среднеазиатский опыт в странах Азии, Тихоокеанского региона, там очень тоже большой уровень автомобилизации населения, то есть там количество транспортных средств на 1000 жителей составляет где-то порядка 700, то есть это очень высокий уровень, больше, чем у нас в 2 с лишним раза. Надо посмотреть, как они там проводят профилактические мероприятия. Ну, вот, в частности, допустим, в Сингапуре. На бюджетной основе дорожная полиция осуществляет повсеместное обучение малолетних участников дорожного движения. То есть это где-то дети в возрасте 11-12 лет. И всего, значит, охватывается группа вот детей, значит, 50 тысяч человек. За год они осуществляют обучение на бюджетной основе, то есть за счет государства. Вот, пожалуйста, вам пример еще один, как нужно работать с детьми. Финляндия, возьмем ближнего нашего соседа, значит, очень много проводится научных исследований по поиску средств предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. И вот, когда я был в Питере на международной конференции по безопасности, туда приезжали специалисты из Финляндии и рассказывали очень много нового. Например, каждый год в начале учебного года они выходят в школы с профилактическими беседами, выступлениями и дарят каждому школьнику, значит, специальный брелок, который одевается на руку, значит, ну, то есть на резиночке он такой, и который можно идти, играть, значит, в процессе, значит, непосредственно движения. Так вот, этот брелок, он снабжен световозвращающим элементом. И водитель такого школьника уже увидит за 100, 200, 300 метров. То есть, вроде бы, казалось бы, пустяк, игрушку каждому подарили, но в этой игрушке огромный смысл. То есть, внутри специальный световозвращающий элемент. Это специально сделано для того, чтобы, вот когда ребенок идет из школы или в школу, он одевает эту резинку на руку, эту игрушку, да, и непроизвольно, значит, вот эти световозвращающие элементы выполняют свою функцию, допустим, да. И это выдается бесплатно, это выдается ежегодно. Значит, то есть, вот примерно так государство заботится о детях. Такой вот пример можно привести.
Ну что ж, вот обучение мы коснулись именно детей, да, велосипедистов и так далее. А я не знаю, может быть, немножечко предупреждаю вашу речь, так скажем, но мне бы хотелось узнать, как все-таки происходит обучение взрослых людей за границей. То есть мы сейчас говорим о получении прав автовладельцев.
Ну, то есть здесь, да, можно плавно перейти уже к другой категории участников дорожного движения, да, это у нас водители. Тоже, как это ни странно, может кому-то показаться, но сдача экзаменов для получения водительских удостоверений, без разницы любой категории возьмем, там, что категория мотоциклы, что легковые автомобили и так далее, она намного жестче проходит в других странах, чем у нас. Ну, то есть у нас, мы знаем все, да, 20 вопросов на теоретическом экзамене, непосредственно 2 ошибки допустимо, и практический экзамен вождение по городу. Вот так проводится у нас сдача экзаменов. Что касается, допустим, той же Германии, во-первых, там гораздо больше вопросов, более 40 вопросов на экзамене задается. Во-вторых, нету вариантов ответа. То есть, представляете, участник, который хочет, кандидат в водители, так называемый, да, он отвечает письменно на каждый вопрос, как вот он сам считает нужным поступить в данной дорожной ситуации. Никаких вариантов там А, Б, В не существует. То есть он письменно излагает свои действия, что он считает опасным, куда он должен посмотреть, направо, налево, убедиться, и только после этого совершает маневр. Все это он пишет письменно, и потом комиссия рассматривает, значит, как вот он написал, как он соображает с точки зрения безопасности дорожного движения, и выносит свою уже оценку.
И с одной стороны, ведь это действительно правильно, потому что когда человек оказывается на дороге, да, за рулем, и мало ли какая-то чрезвычайная ситуация, у него не будет рядом вариантов, что называется, вот именно, туда, да, пойти, сюда пойти, что сделать, остановиться. То есть человек должен принять решение прямо сейчас, и именно от его индивидуального решения будет зависеть исход, в общем-то,
этой ситуации. Абсолютно верно. Да, и как раз вот у нас-то подготовка к теоретическому экзамену заключается вот в простом банальном заучивании вот этих карточек. То есть там эти ситуации, они все стандартные, и вот они заучивают их, какую кнопку нажать, на какой ответ правильно, даже не задумываясь, а почему именно здесь вот так нужно поступить-то. А когда он пишет письменно, вот он как раз, у него голова начинает работать. А почему? Он должен аргументированно обосновать, что и как, в какой последовательности он выполнит в данной дорожно-транспортной ситуации. Вот это опыт очень большой и серьезный. Вообще эта система тестов, она намного облегчает, так скажем, жизнь всем. Ну и обидно, что она у нас вошла прочно в жизнь и даже в школьной программе, да, вы знаете все, что сдается единый госэкзамен в виде тестирования. Я считаю, что это все неправильно. То есть, когда человек пишет самостоятельные мысли свои, во-первых, это сразу понятно, он в каком направлении он мыслит, какой у него уровень знаний и вообще, что он вообще представляет из себя как личность, как водитель, как пешеход там, и так далее. Дальше, если мы возьмем другие страны, то везде на теоретическом экзамене по 60, по 80 вопросов задаются. То есть не как у нас 20, опять же, намного серьезнее все. И там считается процент правильных ответов. Если он, значит, меньше определенного уровня, то водителю
права не выдаются.
Не выдаются, да. Теперь, что касается экзамена практического по вождению. У нас, как вы знаете, он проходит где-то на второстепенных улицах, незагруженных. В основном это где-то вблизи парка ветеранов, ближе к ГАИ. Значит, теперь, значит, сейчас, может быть, чуть-чуть посерьезнее стали принимать, но тем не менее все равно не дотягивается у нас эта ситуация до уровня мировых стандартов. То есть там, значит, инструктор обязан проверить действия водителя в разных дорожных условиях, то есть это и на загруженных улицах, то есть где большие скорости и большой поток транспорта, на второстепенных, на парковке особенно внимательно следят за тем, как умеет водитель парковаться, потому что, опять же, у нас к проблеме парковок относятся, мягко говоря, несерьезно, а там, значит, умение парковаться, правильно запарковать транспортное средство считается серьезным делом. И насчет этого смотрят очень внимательно. Именно не на площадке отдельно взятой, а именно вот на настоящей улице инспектор просит припарковать автомобиль и, соответственно, контролирует правильность, соблюдается ли безопасность в данном случае. А что касается подготовки водителей, то у нас, как вы знаете, подготовка может быть и самостоятельная, до сих пор не отменили эту, значит, систему. Что касается обучения в автошколах, то здесь, опять же, огромные недостатки по сравнению с западными автошколами. В частности, мало у кого присутствуют тренажерные классы, а за границей человека не посадят за учебный автомобиль, пока он по 20-30 часов на тренажере не отработает свои навыки. Ведь почему это очень важно? Потому что именно на тренажерах можно выработать правильные навыки, правильное поведение и закрепить его. Потому что когда человек садится уже за руль настоящего учебного автомобиля и выезжает, так скажем, в реальную среду движения, здесь очень много факторов, которые его, так скажем, побуждают совершать неправильные действия. То есть это боязнь, да, это быстрота мышления здесь нужна, а он зачастую еще этими факторами и не обладает. То есть, а на тренажере он знает, что да, если он ошибется, никакой серьезной ситуации аварийной не произойдет. То есть он сидит в отдельном помещении. И поэтому здесь он больше сконцентрирован именно на отработке действий своих. Он не боится пока, да, то есть за свою жизнь. А уже непосредственно к практическому вождению приступают как раз вот гораздо позже, когда, значит, отработаны все навыки на тренажерах, и уже человека можно выпускать в реальную среду движения. Причем практическое вождение за границей осуществляется и в ночное время. То есть кандидат в водители, он должен уметь двигаться в темное время суток. Он должен уметь двигаться по городским улицам, он должен двигаться уметь по автобанам, то есть по загородным дорогам. И все это с инструктором непосредственно отрабатывается. То есть определенное количество часов, сколько он должен проездить в городе, сколько по загородным дорогам и сколько в ночное время. И даже оборудование самих автомобилей учебных отличается. Допустим, в Германии у инструктора не две педали, как у нас дополнительные сцепления и тормоза, а все три, то есть и педаль акселератора тоже присутствует.
Очень увлекательная беседа, но, к сожалению, нам нужно сейчас прерваться на недолгую рекламу. Мы продолжаем нашу программу «Право руля». Сегодня с вами старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Белков, ну и, конечно же, я, Вероника Садыкова. Сегодня мы обсуждаем современный западный опыт в обеспечении безопасности дорожного движения. Задаем сегодня нашим радиослушателям вопрос, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Я напомню, телефон в студии 74 12 80. Именно по этому номеру вы можете позвонить к нам сюда, в студию, и ответить на наш вопрос, ну и, конечно же, задать свой вопрос. Я хотела бы, в общем-то, вернуться к нашему разговору вот каким образом. Очень многие водители, вот вспоминая свое, так скажем, свое обучение в автошколах, зачастую жалуются на то, что вот меня несправедливо там не выдали права, дескать, там завалили на экзамене и так далее, и так далее. И я знаю, почему. Вот потому что автошколы договариваются с ГИБДД, им выгодно, чтобы мы ходили, пересдавали, потому что это дополнительные деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Существует ли такая проблема за границей? Расскажите нам, Олег.
Там проблемы такой не существует. Во-первых, потому что там нету никакого сговора дорожной полиции и руководителей автошкол. Это во-первых. А во-вторых, там нашли более простое решение проблемы. То есть, чтобы исключить человеческий фактор, например, вот в Южной Корее экзамен сдается только на специализированном автодроме и без присутствия в кабине автомобиля инструктора или полицейского. То есть все делает сам ученик за рулем транспортного средства, а компьютер на автодроме установленный, он фиксирует все его нарушения. Угу. Таким образом, он выносит вердикт. Годен данный товарищ, выдавать ему водительское удостоверение или не выдавать.
Угу. Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Сергей Агарков.
Слушаем вас, Сергей. Как вы считаете, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе?
Ну, по моему мнению, все-таки стоит. Может быть, не все элементы, которые они используют, но рассмотреть детально и применить некоторые моменты стоит. Угу. Например, по-моему, все-таки очень актуальное было предложение, которое рассмотрено в части возможности поворачивать направо под красный свет. Угу. потому что эта норма давным-давно пользуется в Америке, никаких проблем с этим ни у кого там не возникает.
Угу. Спасибо, Сергей. У вас есть какой-то вопрос, может быть?
Ну, наверное, все-таки не вопрос, а замечание. Я постоянный слушатель ваш. И замечание заключается для представителей ГИБДД, которые всегда говорят о предупреждениях в ДТП там и прочее. Угу. На самом деле, они, может быть, как-то это в какой-то части действительно соблюдается, но в основном все же стражи порядка наши дежурят не на, не перед перекрестком, а всегда после перекрестка. У меня есть очень много тому примеров, видеозаписи, как я разговаривал с инспекторами. Они все-таки предпочитают находиться после перекрестка, они предпочитают находиться после аварийных различных мест и предупреждать штрафом, а не своим присутствием или каким-то действием. Угу. Вот это их основная задача все-таки.
Спасибо.
Хотя основная задача является все-таки предупреждение. А у них профилактика рублем. И никак иначе.
Спасибо. Спасибо большое вам, Сергей, за ваш вопрос или рассуждение, так скажем. А, кстати, вот очень актуальный вопрос. Вот Сергей говорит, что предпочитают наказывать рублем, нежели своим присутствием. А может быть, наши автомобилисты, кроме как удара по карману, другого не понимают?
Ну, автомобилисты тоже разные бывают. Есть люди, которым сделаешь замечание, и он, так скажем, больше не будет нарушать правила. А есть такие, какие они есть. То есть люди, абсолютно не понимающие и не уважающие правила дорожного движения. Таких действительно может исправить только жесткое наказание в виде штрафа, лишения права управления транспортным средством. И вот очень показательно в этом примере, опять же, западный опыт. Там за повторное аналогичное нарушение наказывают уже вдвойне, втройне. Угу. То есть, значит, они понимают, раз человек не реагирует, значит, надо его наказать еще жестче. А у нас, в принципе, он получает такой же штраф и продолжает движение.
Хоть в сотый раз, да?
Хоть в сотый раз, да.
Ну что ж, у нас есть еще телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Да, слушаем вас, Егор.
Насчет конкретно, что я житель Вологды, тоже водитель. Угу. Внедрение вот этих вот, как вы говорите, западных, да, нововведений. Ну, как вам сказать, да, конечно, бы желательно, допустим, с теми же компьютерами или еще там и так далее. Насчет сговора полиции и, значит, школ, автошкол. Да, это у нас присутствует, и эта проблема у нас общая, да, все знают у нас полиция, милиция и так далее. Угу. Вот. А что конкретно касаемо вот этих вот компьютеров? Хотели, тут были реформы по нововведению, да, школ там сделать компьютеризированное все и так далее, там что-то вроде заглохло, потому что слишком дорого тех подромов ходить и так далее. Пытались там именно пропихивать какие-то определенные компьютерные базы, компьютерные тренажеры для вот этого всего. На самом деле уже давно нашими учеными были уже статьи на этот и неоднократно, просто все это как-то мало афишируется. Разработаны компьютерные комплексы нашего советского производства, программное обеспечение именно для того, чтобы фиксировать по городу езду, фиксировать ошибки, принимать экзамены, как вот говорили, без присутствия, значит, инструктора, именно в городе, а не на автодроме. У нас есть свои разработки, но те, кто лоббировали вот эти законы, они не давали не то, что информацию об этих установках, они им невыгодно, они лоббировали именно те установки, за которые будут получать деньги, они лично. Вот и все, а установки у нас свои уже давно есть, и по идее бы их надо внедрить, но я не думаю, что это получится в ближайшие лет 10-15.
Угу. Спасибо, спасибо вам огромное, Егор, за ваш звонок.
Абсолютно прав наш радиослушатель. Действительно, следует отметить, что есть современная отечественная и методика подготовки, и различные технические средства, помогающие водителю более качественно подготовиться, начинающему водителю, так скажем, да. Все это присутствует, но вот сроки внедрения вот этих мероприятий, к сожалению, у нас очень большие. Допустим, в той же Финляндии там разработана научная программа, целью которой как раз стоит то, что реализовать в самые короткие сроки новые, значит, научные разработки. Да? То есть там конкретно этому уделяется особо важное внимание. У нас существует огромное количество идей, решений технических, предложений, методик, Вот я уже упоминал о том, что в Санкт-Петербурге каждые два года проходит международная конференция по безопасности движения. И туда приезжают специалисты со всей нашей страны, ну и, естественно, западные наши коллеги. И вот там люди выступают с такими интересными докладами, которые я бы советовал послушать всем нашим городским властям, которые занимаются проблемой организации движения, специалистам по безопасности и сотрудникам ГИБДД. Кстати, один раз я там видел представителя ГИБДД Вологодской области, один раз на этой конференции, и очень был рад тому, что все-таки у них есть интерес, что они действительно посещают такие серьезные мероприятия с целью как раз вот получить новый опыт, новые разработки и активно их внедрять. Но это было только, во-первых, один раз, а во-вторых, никаких других лиц официальных от Вологодской области, к сожалению, там не присутствовало. А разработки, да, они существуют, и тому примером диссертации, которые каждый год защищаются у нас в стране сотнями и тысячами, и которые остаются так вот без внимания, без внедрения практического, что, конечно же, не
то есть публика
хорошо.
Поаплодировала, все, молодцы, очень здорово, замечательно, и положили материалы на полку.
Да, к сожалению, так вот бывает очень часто.
Ну что ж, я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Мы ждем ваших звонков. Хотим узнать ваше мнение, стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе. Ну вот, как оказывается, мы не только западный опыт не перенимаем, но и свой практически тоже оставляем без внимания. Мы все-таки вернемся к автошколам. Вот мне интересно, наши вот автомобилисты, да, водители, бывает такое, что не с первого раза сдают экзамены, пересдают. Как с этим делом все-таки, опять же, и финансовая составляющая, как с этим делом обстоят дела за границей?
Ну вот, допустим, есть такая информация по, испанским автошколам, как в Испании происходит сдача, на получение водительских удостоверений. Во-первых, первоначальный взнос, чтобы попасть в автошколу, составляет 190 евро. Но, заплатив этот взнос, ученик, который поступил в автошколу, во-первых, он снабжается всеми методическими материалами. То есть ему выдаются, учебники, выдаются методички, и он уже полностью экипирован, и его задача только ходить и посещать лекции. Причем выдаются его материалы также в помощь для подготовки и в электронном виде, то есть, пожалуйста, можно на компьютере себя тестировать, в свободное время. То есть полностью человек снабжается, затем он начинает проходить обучение. Далее, когда сданы все внутренние тесты, он, считает, что он готов к экзаменам, он платит 220 евро, чтобы получить допуск на экзамен. И там уже каждый экзамен дополнительно еще оплачивается, и стоимость его составляет 138 евро. То есть для чего это сделано? Это сделано для того, чтобы не сдавать каждый день, пересдавая, зная, что сегодня не получилось у меня, завтра приду, пересдам. То есть там люди готовятся серьезно и основательно, потому что каждая пересдача стоит у нас 138 евро. Это во-первых. А во-вторых, какой смысл на следующий день пересдавать, если ты не подготовился как следует, да? То есть вот здесь вот такая ситуация, она у нас, к сожалению, отсутствует. То есть возможно пересдача, и по деньгам человек не так сильно, теряет, если он не сдает. То есть он ничего не боится, и, соответственно, некоторые люди готовятся, спустя рукава, и пересдают бесчисленное количество раз, чего делать, я считаю, тоже нельзя. Ну и еще есть такая система, что если ты не сдал, три раза, попытка третья заканчивается неудачей, то ты начинаешь обучение заново. То есть, опять же, должен пройти полностью весь курс обучения. Угу. Вот это тоже, я считаю, правильно, потому что нельзя человеку давать 100 раз пересдавать, а раз он 3 раза не пересдал...
Удачу, называется.
Пусть он тогда заново проходит весь курс, он его неправильно или не так как-то усвоил, не так серьезно к нему отнесся и так далее.
Угу. Ну что ж, я напомню, телефон в нашей студии 74-12-80. Звоните, задавайте ваши вопросы и отвечайте на наш вопрос. Стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе? Ну, так скажем, у нас не очень много времени, опять же, осталось до конца программы. Какие бы вы все-таки разработки вот западные посоветовали внедрить на дорогах нашего города и нашей области?
Ну, например, что касается обучения, раз мы сегодня основную часть программы посвятили именно этому фактору, то, конечно...
Самое важное, да, самое первое.
То, конечно, хотелось бы, чтобы дети начинали изучать правила дорожного движения с первого класса с обязательным сдачей экзаменов, экзамена обязательного по правилам дорожного движения в конце, когда они заканчивают среднюю общеобразовательную школу, как это делается в Израиле, например. То есть, не сдав экзамен по правилам дорожного движения, человек просто не получает аттестат о среднем образовании.
То есть, это чтобы это был такой же предмет, скажем, как русский язык или математика?
Да, да, да. Это очень важно. Все мы понимаем, что от этого зависит жизнь. Безопасность дорожного движения – очень важный момент. Ну и в дальнейшем, конечно, надо перестраивать работу всех автошкол, потому что коммерческая вот эта образовательная деятельность, она имеет один существенный недостаток. То есть вот качественная подготовка, она, значит, вторична по отношению к коммерческому результату. То есть у нас, получается, все погнались за деньгами, а какой на выходе у нас водитель выходит из автошколы никому – и дела нет. Угу. То есть вот здесь, я считаю, тоже абсолютно неправильный подход, и надо ужесточать требования.
Я так понимаю, необразованный водитель – это практически ведь золотое дно, и как мы, собственно, говорим, и, опять же, да, сотрудники ГИБДД постоянно штрафуют, если ты не знаешь, куда тебе поворачивать, и вообще, как тебе можно разрешено двигаться, то, я так понимаю, такой водитель будет постоянно платить штрафы.
Да, и поэтому за границей там, соответственно, ведется и рейтинг автошкол, то есть там выпускников фиксируют, как они после автошколы, нарушают ли правила, попадают ли в ДТП. Существует рейтинг, который есть в интернете, и любой желающий, прежде чем записаться в автошколу, он смотрит этот рейтинг и говорит: ага, вот здесь вот обучают более качественно, вот сюда я пойду. И никто не смотрит на финансовые вот эти составляющие, а у нас стараются, опять же, максимально выгоду получить от этой ситуации, не заботясь о качестве образования.
Угу. Ну что ж, я так понимаю, про обучение мы, в общем-то, уже рассказали, наверное, все, что можно. Что касается и обучения детей, конечно же, хотелось бы, чтобы детей учили не только сами родители, а порой как раз не родители, а чужие дяди и тети, следуя примеру, которых, в общем-то, дети не умеют себя вести на дорогах, как и получается у нас. Почему такой большой детский травматизм? В общем-то, понятно все, что касается обучения. А что же дальше? Вот вышли, есть ли за границей, не знаю, какой-то, ну, как это говорят, испытательный срок, что ли, после обучения?
Обязательно. То есть, когда кандидат в водители успешно прошел все испытания, то есть сдал теоретический и практический экзамен, ему выдаются так называемые временные права, угу, по которым он обязан ездить в течение полугода. И вот если за эти полгода он нахватает большое количество штрафов, определенное там количество указано, то настоящее водительское удостоверение ему не выдается. То есть и он опять отправляется на повторное обучение. То есть, конечно же, за молодыми начинающими водителями за границей строго следят, контролируют их, контролируют соблюдение ими правил дорожного движения. И так просто водительское удостоверение никому не выдается. Угу. Вот это очень важно.
Это, а через полгода, если, в общем-то...
Если через полгода, да, нет к нему никаких, значит, серьезных вопросов, то есть он соблюдал правила, значит, все, выдается настоящее удостоверение, и он уже продолжает с ним ездить.
Ну что ж, я хочу напомнить телефон в студии 74 12 80. Звоните, задавайте ваши вопросы, отвечайте на наш «Стоит ли внедрять западные разработки в обеспечении безопасности дорожного движения в нашей стране и в нашем регионе?» Согласны ли вы, уважаемые вологодские водители, вот после автошколы ездить полгода, скажем, с такими временными правами, чтобы, в общем-то, подтвердить свою квалификацию и свое право?
Ну, и главное, это дисциплинирует ведь очень. Угу. Ведь у нас вот в основном еще-то одна важная проблема – это низкая дисциплина участников дорожного движения, потому что, как показывает, опять же, и статистика, у нас нарушают в основном не потому, что не знают, а потому что вот надо ему, вот опаздываю я, и вот этим он себя, так скажем, оправдывает, нарушитель.
Ну, никому не мешает, он перебегу один
да,
раз, да?
Да, вот именно. Он думает, что этим ничего страшного и серьезного он не сотворит, да? А угу. На самом деле получается наоборот. Это и пример окружающим отрицательный, это и вероятность возникновения ДТП и так далее.
Ну что ж, у нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Василий. Вопрос вот какой. Эти полгода, если вообще не ездить, нарушений не будет. Вот испытательный срок вопрос. Угу. Как вот вы считаете?
Ну, конечно, не будет нарушений, если не ездить, но во всем мире люди получают водительское удостоверение именно для того, чтобы ездить. То есть здесь тогда теряется смысл, зачем мы тогда вообще в автошколу пошли, да?
То есть... Я как раз о варианте обхода.
Угу. Так обходите, какой смысл тогда полгода без машины обходиться? Человек и пошел в автошколу, чтобы начинать ездить, вот она уже купленная, новая, стоит у него во дворе, под окном, вот он на нее налюбоваться не может. То есть здесь, да, здесь опять же обойти можно любой закон, любое предложение, но вопрос, нужно ли это делать? Вообще.
Спасибо вам, Василий, за вопрос. Ну вот, опять же, интересная мысль, да, если полгода вообще не ездить, получить настоящие права, человек не ездил полгода, не садился за руль.
Да, опять же,
что
потеря
случится?
Навыков. Да,
потеря навыков.
Конечно.
То есть, получается, опять же, есть какой-то вот опыт западный именно для таких водителей, если он в первую же неделю после получения настоящих прав сразу, в общем-то, огребет целую кучу штрафов,
лишает? За границей существует огромная дополнительная, значит, методики подготовки водителей, то есть там никого заставлять не надо. То есть, если человек чувствует, что он потерял навыки, не управлял транспортным средством длительное время, организуются специальные курсы для того, чтобы восстановить утраченные навыки. И люди туда идут и записываются, и платят деньги, потому что они понимают, что от этого зависит их безопасность, безопасность их близких, того, кого они будут возить в своем автомобиле, да, в том числе и детей, наверное. Угу. Да. То есть... Есть такая методика дополнительной подготовки после длительного времени, значит, отсутствия водительской практики.
Ну вот мы сейчас и говорили, в общем-то, про дисциплину, да. Можно, мы все время, русские люди, пытаемся как бы нам обойти, да. Как бы нам обмануть кого-нибудь, а тем самым мы обманываем себя, по сути.
Да, то есть у нас всегда получается, что сдаем правила дорожного движения мы для гаишника, для инспектора, а не для себя. Едем мы тоже непонятно для кого. То есть здесь наш вот этот менталитет, он нас, конечно, очень сильно подрывает в плане обеспечения безопасности. В итоге-то страдать-то все равно будете вы, да, или ваши близкие, к сожалению.
Ну что ж, о том, как решаются вопросы с дисциплиной на дорогах за рубежом, о том, как вообще строятся дороги, как регулируется движение там, где ходят дикие животные и так далее, и так далее. У нас еще очень много-много вопросов, которые мы оставим, наверное, на следующую программу, потому что наша сегодняшняя программа подошла к своему завершению. В студии была я, Вероника Садыкова, и старший преподаватель кафедры автомобилей и автомобильное хозяйство Вологодского государственного технического университета, кандидат технических наук Олег Леонидович Белков. Мы прощаемся с вами, а я хочу напомнить, если у вас накопились претензии к сотрудникам ГИБДД, мы ждем ваши вопросы на сайте праворуля.ком или по телефону 74 12 80. В следующий раз, я надеюсь, мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего доброго, до свидания.
До свидания.